Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость Мария Львовна Пичугина, директор автономной некоммерческой организации «Детский спортивный оздоровительный центр для детей-инвалидов «Золотой ключик», которая разработала систему профессионального обучения для инвалидов. Здравствуйте, Мария Львовна.
Добрый вечер.
Ну, слава богу, так вот общую картинку обрисуем, что в наше, да, такое лихое и непростое время есть все-таки немало людей, которые помогают обездоленным, ухаживают за престарелыми, кормят, одевают бездомных, устраивают всевозможные акции благотворительные в детских домах, например. Есть и те, кто помогает, как и вы, детям-инвалидам. Но обычно эта помощь к чему сводится? Да, что закупаются коляски, там какие-то специальные тренажеры, возможно, продукты, возможно, лекарственные препараты, часто оказывается просто материальная помощь. И в этом смысле вы человек уникальный, потому что пошли по другому пути. Вот хотелось бы спросить, по какому? И мы понимаем, что вот этот центр «Золотой ключик», и из названия понятно, что вы занимаетесь реабилитацией особых детей.
Да, безусловно. Речь идет только об особых детях. Ну и насчет особенного пути, я, честно говоря, даже не знаю, что сказать на
это. А вы скажите, потому что мы перед эфиром как раз говорили про это. Вы сказали, что вот если мне лет 5 назад кто-нибудь сказал, что я буду этим заниматься, да, я не поверила бы в это никогда.
Так ну, вот, как потому раз что 5 лет назад совсем другая деятельность была, и в эту сторону просто не смотрела. Вот. Но жизнь вокруг изменилась, внутри страны изменилась очень сильно. Вот, прежняя деятельность закончилась.
Это тайна за семью печатью?
Нет? Отнюдь. Я занималась красивой одеждой для женщин.
Ах, как это прекрасно.
Да, это было.
Как это...
И Алла разомлела.
Да. На самом деле, это было любимое дело. Занималась я им больше 20 лет. Вот. Но, к сожалению, вот на сегодняшний день это оказалось неактуально.
Как это? Как это может быть не актуально? Я не понимаю.
Красивая женщина в красивом наряде.
Да, ну, это может быть актуально для самих женщин, но не актуально с точки зрения
бизнеса.
Бизнеса, да.
Понятно. И вы очень резко в таком случае переключились на другую сферу деятельности. Это
ну,
тоже,
наверное,
такой,
значит,
поворот.
Тут сыграла роль в первую очередь, наверное, возраст. Хотя не принято о нем говорить, но тем не менее, да, это факт. На тот момент не было еще внуков, а очень хотелось чего-то такого вот. Ну, в общем, детей хотелось поближе маленьких. И на фоне первого бизнеса, вполне успешного, был открыт коммерческий детский центр для обычных здоровых ребятишек из соседних домов, ну и подальше.
А чем вы занимались там?
Все как обычно. Танцы, рисование,
то есть такой
подготовка
дом,
к школе.
Дом творчества.
Ну, можно сказать, да.
Дом культуры, дом культуры.
Дворец пионеров.
Ну, это очень, да, как бы понятно. Ну, не совсем, конечно, да. Детки маленькие, дошкольного возраста, вот, из близлежащих домов. Очень востребовано, кстати. Вот некоторые периоды до 90 детей у нас было.
Вот. Это ну, очень хорошо. Это очень причем хорошо. Окрестные дома, это действительно соседи.
Да, это действительно соседи.
Работало сарафанное радио.
Да, абсолютно,
приходили.
Да. Вот. Ну, поскольку это центр такой очень густонаселенный, очень много ребятишек, и мы были достаточно востребованы. Но вот то, что произошло в итоге всего этого, повлекло за собой открытие другой уже организации, некоммерческой, стали появляться дети с особенностями развития. То есть в нашем случае это ДЦП.
Тоже из окрестных домов?
Да, 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 прямо из соседних, вот буквально.
Мария Львовна, а скажите, неужели действительно у нас, если мы возьмем какой-то частный такой пример, квартал жилой, где стоят самые обычные дома, в которых мы все живем, такое количество детей с особенностями развития, что можно открывать центр, и там будет, я не знаю, что там действительно он будет востребован настолько?
Ну, мы не делали отдельно, да, два центра. Оно было все вместе. Детки с особенностями были тут же в этом же центре. Только юридически две организации стали существовать, потому что одна организация услуги оказывала на благотворительной основе.
Понятно. А давайте тогда вернемся, знаете, тот момент, сейчас про центр еще поговорим, но момент личного выбора, это же всегда тоже очень интересно. Я в который раз замечаю, это нередкий случай, когда к нам сюда в студию приходят люди, которые в какой-то момент меняют направление своей деятельности, может быть, даже кто-то оставляет свой бизнес, кто-то продолжает им заниматься, но параллельно занимается чем-то еще. В какой-то период жизни у людей, реализовавшихся, состоявшихся, возникает эта потребность делать что-то еще, помогать, отдавать, в вашем случае заниматься детьми. А вы не пробовали никогда задавать себе вопрос, а что это такое вдруг переключается, как это происходит, что это за механизм?
Ну, так глубоко, наверное, нет, но когда достаточно успешный первый бизнес, а он был на тот момент очень успешный, когда мы открывали.
О, красивая одежда.
На его основе, да, можно было сделать. Понимаете, в какой-то момент, когда все вроде хорошо, все устоялось, все чего-то достигли, все идет по накатанной, ну, у некоторых возникает потребность сделать что-то еще.
Становится скучно.
Ну, это, наверное, не совсем это.
Ну, мы с Аллой не бизнесмены, нам понять это сложно. Но мне представляется,
что журналистам скучно не бывает.
Нет, скучно не было. Скучно не было. Но хотелось чего-то, ну, наверное, для души. Потому что, да, красивая одежда – это, безусловно, для души. Но в какой-то момент вот этого не хватило. Душа попросила чего-то еще.
Альтруизма.
Ну, в первое время не совсем все-таки коммерческий был центр. Был не совсем альтруизм.
Вот вы говорите для души, простите, у меня такие частные вопросы. А вы там пишете стихи, например, может быть, вы рисуете или музицируете? Может быть, вы...
Вот нет. Вот ни то, ни другое, ни третье мне не дано. Или просто я как-то не уделяла этому внимания и время. Я вырастила двух сыновей в одиночестве. Вот. Ну и вот когда дети выросли, уже встали на ноги, да, вот захотелось чего-то еще. Ну, то есть не израсходовалось что-то, что можно было еще отдавать.
Это бесконечная, глубокая материнская душа и материнское сердце. Ну, это вот постоянная потребность вкладываться в детей.
Наверное, да.
Отдавать. Понятно. Ну, так, условно скажем, понятно. Это, я думаю, у всех по-разному проявляется.
Да.
Но в целом, да, спасибо вам за этот ответ. А давайте теперь тогда расскажите про ваш центр. И ведь он же действительно особенный. Сейчас нередко в больших городах занимаются с особыми детками, педагогов приглашают специальных, очень помогают им становиться на ноги, чувствуют себя глубоко вовлеченными в окружающую жизнь. Вы при этом пошли своей дорогой, вы стали давать им профессию.
Поэтому я и сказал, что уникально.
Ну, это же не сразу получилось, да? А получилось, на самом деле... Ну, вот дорогу нам прорисовывают оттуда, да, сверху. Сначала надо было все отнять, чтобы я пришла к этому вот итогу. А центр мы сделали, обустроили, вложились, ремонт, ну, все как обычно. А территория была коммерческая, ну, и нам не принадлежала. Когда уже все устоялось, помещение отняли. То есть мы оказались на улице.
Это тоже, к сожалению, у нас бывает.
Да, это не редкость, и на сегодняшний день это сплошь и рядом.
И ничего не докажешь.
А некому доказывать. Коммерческая аренда, кому доказывать?
Логично.
Вот, я пыталась как бы искать поддержки. Ну, на самом деле, поддержку мне оказали. То есть я в настоящее время, благодаря нашей управе Даниловского района, имею помещение, но только я и мои сотрудники. Детей там уже мы не можем. Для детей места нет.
А как же, а где же дети тогда?
А вот мы разработали, уже после того, как лишились помещения, разработали три программы, которые дают нам возможность функционировать еще более активно, чем когда мы имели помещение. Значит, первая программа – это мы оказываем помощь детям на дому, реабилитация, социализация – Второе, значит, мы закупаем по возможности финансовой какие-то приспособления для оказания этой помощи. И третье, это вот то, что не так давно у нас возникло, но уже очень активно востребовано оказалось, это вот профессиональное обучение тоже не у нас, а мы эту услугу оказываем внутри учебных заведений. Значит, это вот со школами мы пытаемся сейчас, уже есть договоренности, будем открывать, и два колледжа. И очень много заявок у нас сейчас.
Это какие-то особые школы и колледжи?
Значит, сейчас нет особых. Сейчас же инклюзия всеобщая. Ну, пояснить, наверное, надо, да?
Поясните. Речь о том, что дети с ограниченными возможностями или особенностями развития, если я правильно понимаю, учатся вместе с обычными
детьми. Да, они включены в общий процесс обучения.
Таким это правильно или неправильно, вот на ваш взгляд?
А вы знаете, неоднозначные.
На ваш взгляд.
И правильно, и неправильно.
Разберемся, почему, давайте.
Можем разобраться. Значит, я для того, чтобы разобраться... Даже с учетом моего возраста пошла учиться. Я сейчас учусь в магистратуре как раз на инклюзивном образовании.
Вы все время говорите возраст, возраст. Вы такая молодая, прекрасная женщина. Зачем вы все время...
Сорвало у меня с языка комплимент. Доли секунды назад я хотел сказать. Вы говорите о возрасте, при этом прекрасно выглядите.
Дело не в том, как я выгляжу, а в том, что есть в паспорте, да, и в моем возрасте редко люди идут получать дополнительное образование просто в институт. Да?
Ну, я сейчас... У нас, да.
Вот, я являюсь студенткой психолого-педагогического университета московского, а учусь в магистратуре.
Круто. Простите, сорвалось.
Значит, дело в том, что когда чем-то занимаешься, просто нужно по-настоящему знать, да, вот не понаслышке. Ну, вот пошла учиться.
Изнутри.
Да, изнутри, чтобы понимать. И вот как раз на инклюзию пошла, потому что на сегодняшний день это очень... актуальная штука, которой в обществе очень неоднозначные отношения. Мое собственное отношение. Значит, вещь, безусловно, необходимая, но финансирование и подготовка специалистов должна быть на высочайшем уровне. Ну, на сегодняшний день это отнюдь не так. Хотя делается, очень многое делается, но этого недостаточно.
Это почему да, почему вместе? А почему нет, почему раздельно?
В смысле, что какие недостатки
ну,
в этом
да,
смысле?
Какие недостатки?
Недостатки, не недостатки, а скорее недостаток возможностей воплотить в жизнь эту ситуацию. Понимаете, когда... Вот представьте себе, мы все учились в школе, да, мы знаем там какая-нибудь Марья Ивановна, которая всю жизнь преподавала математику, обычным детям, здоровым. И вдруг ей в класс попадает ДЦП с особенностями развития просто, да, или с плохим зрением, с плохим слухом, все что угодно. Она как должна перестроить свои мозги, чтобы и всему классу, и этому, если он один, ребенку одинаково донести то, что она доносит?
Чтобы он еще при этом не оказался, не остался в двоечниках, чтобы он при этом...
У него адаптированная понимал... своя программа.
А, своя программа.
Да, безусловно. Но все равно в школе есть психологи, есть дефектологи, все это есть, но этого недостаточно. Человек 30 лет преподавал математику, совершенно четко знает, по какой системе, и вдруг на нее сваливается вот это.
Она просто не умеет с ними общаться.
Она не умеет.
И трудно ее в этом обвинять.
Нет, конечно.
Это просто невозможно.
Не,
это не
ее
вина, это беда.
Человек хороший профессионал, да? Молодежи проще перестроиться. И я уже общалась с преподавателями, которые вот просто своими усилиями превозмогают все это и с утра до ночи находятся в школе и продвигаются каким-то образом, организуют все это и достигают успехов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Пичугина, директор автономной некоммерческой организации «Детский спортивно-оздоровительный центр для детей-инвалидов «Золотой ключик». Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы чуть позже еще поговорим о том, что именно, какую профессию вы даете, это, конечно, уникально. Я когда посмотрела сборщики-разборщики компьютеров, ох, это особая тема, особые вопросы. Сначала хочется чуть-чуть еще с этой системой разобраться. Я слушаю вас, вспоминаю свою командировку в Норвегию, наверное, не знаю, несколько лет назад, когда у нас еще не было включения вот этой инклюзивной системы в школах, а там она была. Я разговаривала с родителями, которые как раз своих детей вводят в школу, и они сидят в классе вместе с особыми детками, спрашивала, ну, что вы думаете об этом? И я помню, как мне одна мама рассказала, вы знаете, я, честно говоря, я так этому рада, потому что я вижу, как у моего ребенка меняется представление о жизни. Она из благополучной семьи, у нее все хорошо. Она никогда, может быть, и не задумалась бы сама о том, что бывает какая-то другая грань этой жизни. А тут она сидит за партой рядом с мальчиком, у которого, там, может быть, слюни текут изо рта. Так я, говорит, смотрю на своего ребенка, моя дочь, она уже в портфеле носит платочки, она достает эти платочки, ему слюни эти вытирает, что-то помогает ему как-то там вот это все решать. Дети по другому относятся к тому, что рядом с ними находится особый ребенок, если они воспринимают его изначально на равных. Там могут быть моменты сложные, такие психологические, но это при правильном подходе педагогов, при наблюдении, это все нивелируется. И, в принципе, в Норвегии, как она мне это рассказала, я удивилась, потому что мне казалось, будет иметь место там детская жестокость или еще что-то такое. Ничего подобного. Они прекрасно все вместе дружат, где-то там таскают этих детей с ограниченными возможностями, помогают им бегать, прыгать, все на свете. Ну так, в меру, конечно, чтобы им не повредить. Поэтому... Но там, наверное, как-то иначе решается проблема с преподаванием.
Финансированием, в первую очередь.
С финансированием, может быть, учитывая... Ну, да.
Да. Я про Норвегию...
Не, а зря мы, кстати, вот замалчиваем и так вот, как бы, да, да, вот финансирование. Это очень важно, потому что даже вот сейчас, когда мы понимаем, да, что вот эти экономические гайки, они будут закручиваться очень жестко, и мы из, там, скажем, центральной официальной прессы, там, той же самой российской газеты, мы понимаем, куда будут уходить бюджетные отчисления в первую очередь, и мы понимаем, что с какими деньгами остается здравоохранение, вообще вся социалка. Это очень важно, потому что мы хотя бы и не какая-то общественно-политическая, да, радиостанция, но тем не менее, вот мы сталкиваемся с такими гостями, как вы, к нам приходят люди, и, которые занимаются именно этими вещами, а государство как бы вот в таком случае, мне кажется, оно понимает, что вот есть ряд, так сказать, вот таких вот достойных людей, которые все это делают очень хорошо. Значит, мы в этой ситуации можем подвинуться. И мне очень обидно, например, что у нас недостаточное финансирование всего этого. Я не так давно вот был в одном из городов Западной Европы, я сейчас точно боюсь соврать, это был то ли Гренобль, то ли Лион. И я видел, как целая экскурсионная группа вот таких людей с ограниченными возможностями, ну, ДЦПшники, так вот их назовем, как это и есть на самом деле. И вот эта большая группа, их там 20 человек, разбита на четверки, и каждой четверке представлен молодой человек, лет 18-20, волонтер. И вот у них экскурсия по этому городу. Какие они все чистенькие, какие они все ухоженные, как они все причесаны, как от них вкусно пахнет от этих людей. Но видно, что это все делается с любовью. Вот мне немножко обидно за наших вот таких вот людей с такими проблемами. Поэтому я прошу прощения.
Это был крик души.
Да,
я присоединяюсь.
За такой крик души.
Понятно. Ну, на самом деле, вот то, о чем вы говорили, что дети становятся лучше при взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями, тут соглашусь вот просто на все 100%.
А вы тоже видели это, да?
Ну, безусловно, это так и есть. И у нас в центре, когда мы работали, даже совсем маленькие детки, вот у меня есть фотографии, когда они... вместе что-то делают. Они не различают еще, они не понимают разницы. Естественно, когда они уже вырастут, пойдут в школу, и если рядом с ними будет такой ребенок, то отношение будет совсем другим. То есть инклюзия с детского сада – это то, что надо. Другое дело, что условия и материальные, и кадровые, они должны готовиться изначально, а не наоборот. Ну, у нас особый путь – во всем.
Ах, Да, в Россию можно только верить, далее вот, со всеми остановками. Но хотелось бы, чтобы вы обращали внимание на такие вещи.
Нет, обращают внимание, поверьте, все происходит. Просто не так, может быть, быстро, как хотелось бы. И вот как раз пример тому, где я учусь, да, это тоже все для этого. И наш институт огромную работу ведет в этом направлении, и благодаря их усилиям многое происходит, и очень положительные сдвиги именно в этом направлении. Но все равно в одночасье ничего не бывает.
Согласна.
Вот. Но тут надо еще огромную работу вести с обществом, потому что родители, не так, как ваша норвежская знакомая, реагируют далеко не так, потому что общество не готово.
Вот давайте вспомним. В прошлом, это прошлогодняя история, да?
Чудовищная.
Ужас, когда вот с фотографией этой, да, когда родители были возмущены, что вот такой ребенок, он портит, видите ли, так эстетическую картинку детей этого класса. Вообще, я был в шоке.
Ну, вот на самом деле, действительно, родители многие не готовы. И считается, что если в классе есть такие дети, то общий уровень образования в классе будет падать. Это абсолютно не так. Наоборот, те, кто с особенностями, они тянутся за здоровыми, и у них растет уровень, а у этих не падает отнюдь. Они, наоборот, стараются помогать соседу, и сами учатся нормально.
А в этом смысле то, чем вы занимаетесь, ваш центр, где вы даете детям с особенностями развития профессию, как там эта планка удерживается?
Ну, у нас инклюзии в этом плане, можно сказать, что нет. Мы сейчас строго ориентированы на ребятишек с особенностями. Почему? Вот представьте себе, обычная школа, да, вот в классе несколько детей особенных и остальные обычные. Ну, как у нас принято уже много лет, да, обычные готовятся в институт, ну и дальше. А этим куда готовиться? Готовиться, в общем-то, особо некуда.
Бывает, что и тоже в институт.
Бывает. Бывает. Вот недавно была в Бауманском. Там целое отделение слабослышащих, прекрасно учатся, умнейшие ребятишки.
Серьезно?
Все отлично, да. Там все здорово. Но это слабослышащие с ненарушенной ментальностью, особый вариант.
И это Бауманка.
Да, и это Бауманка. И там уже это очень много лет работает, это отделение, они ориентированы на этих детей, у них разработаны специальные программы и так далее. Причем они только начинают в этом отделении, дальше они идут в обычные
группы.
В обычные группы.
Сначала адаптируются,
а да, потом сначала уже... они, да, первый, второй курс, дальше они идут как обычные и идут с нормальными ребятами, с обычными. Эти тоже нормальные, просто с особенностями слуха. Вот. Но я говорю о других. О тех, у кого нет в будущем возможности поступить в высшее учебное заведение, например. Или даже нет возможности поступить в колледж. Такие тоже ведь есть. И они сейчас учатся в обычных школах или будут учиться с 1 сентября. Те, кто раньше был на надомном обучении, кто сейчас получил возможность идти в школу шаговой доступности, вот о них речь. Дать им возможность получить специальность или хотя бы подтолкнуть их к получению этой специальности. – Значит, что сейчас на сегодняшний день предлагается для инвалидов, которые, в общем-то, не могут, ну, наравне со всеми остальными, скажем так, функционировать? Вышивание, работа с глиной, рисование, ну, еще по мелочи что-то такое около искусства и ремесла.
А насколько это востребовано?
Что именно?
На рынке. Вышивание, к примеру.
Ну, наверное... В вопросе содержится ответ.
Глина, кстати, керамика, это, может быть, более успешная в этом смысле специальность.
Безусловно. На самом деле востребовано все, что руками сделано, но, во-первых, уровень изготовления учитываем, во-вторых, объем того, что они могут произвести, он минимальный. Но то, что нас окружает, и они же тоже не в вакууме, эти дети – они видят, что вся жизнь, ну вот гаджеты, они...
И есть гаджеты.
И есть гаджеты.
И будут гаджеты.
Да. То, что мы предложили, оно очень созвучно времени. И они это почувствовали. Компьютеры, ну, сейчас все с ними связано. А тут вот компьютеры, и еще можно разобрать, это же очень интересно. А еще объясняют, что внутри и для чего оно нужно. Ну, вот, собственно.
А как это востребовано? Если, к примеру, у человека специальность, разборщик компьютера.
Сборщик.
Как, или сборщик компьютера. А. И как потом, то есть насколько конкурентоспособен будет тот компьютер, который он соберет? Это же вопрос, который потребитель вправе задать, наверное.
Согласна. Значит, на самом деле, что касается сборки, это совершенно не обязательно должен быть компьютер. Мы даем навыки, которые можно использовать в различных областях.
То есть они могут на завод потом пойти?
В том числе. Но мы решили пойти дальше. Мы хотим открыть свой цех.
Ого.
Где наши дети, которых мы, собственно, воспитываем сейчас и обучаем, будут работать у нас.
И производить собственные гаджеты?
А, нет, они не будут этого делать, по крайней мере, пока. Но они могут работать на аутсорсинге, выполняя заказы каких-то организаций, которые, ну, наверное, не совсем были бы рады присутствию этих работников у себя на территории, но готовы, тем не менее, дать им какую-то задачу и за нее, может быть, даже заплатить что-то. Ну, вот где-то
на аутсорсе, на удаленной
работе. На удаленном, да. То есть наша задача такая. В школе подтолкнуть к получению профессии, в колледже дать эту профессию и дальше трудоустроиться.
Мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях Мария Львовна Пичугина, директор автономной некоммерческой организации «Детский спортивно-оздоровительный центр для детей-инвалидов «Золотой ключик», который разработал уникальную схему, систему, даже так бы я сказал, профессионального обучения для инвалидов. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы продолжим наш разговор буквально через минуту-другую.
Светлый вечер. На радио «Вера».